Мы продолжаем уроки нравственного богословия. И напомню, что речь идет у нас об успехе и успешности. В прошлый раз мы развели два понимания успешности, так как оно сейчас есть. Успех как внешняя оценка достижений человека и успех как, ну, собственно, так оно и есть и в русском языке, успех как созревание плода, успех в смысле поспеть, созреть, вырасти. И вот о плодоношении, успехе как плодоношении мы сегодня и поговорим. Разумеется, вот в том виде, в котором мы сегодня будем говорить об успехе, о нем и можно говорить, то есть можно говорить только в церковном бытии, то есть внутри церкви, вне церкви это немыслимо, невозможно. Не существует. Не значит, что вне церкви нет успеха, это значит, то понимание успеха, о котором мы сегодня будем говорить, оно возможно только в церкви. Вот начнем с такого образа. Он людям достаточно глубоко укорененным в церковной традиции хорошо известен. Есть такая мысль, которую часто озвучивают, может быть, впервые стали озвучивать в отношении жития святителя Василия Великого о том, что человек умирает тогда, когда он созрел для Царства Божьего, не раньше и не позже. Вот он такой налитый, насыщенный плод, вот он спеет, спеет, и в конце концов, когда вот максимально вот, не переспел, не доспел, а вот максимальный весь свой эффект, вот он набрал этот плод, то его срывают и кладут в житницу, в корзину. То есть, и вот мысль всегда с этим, в связи с житием святителя Василия, поскольку он умер достаточно рано, ему не было и 50 лет, и вот мысль всегда проводится такая перспектива, как бы некий общий принцип отношения к смерти человека в церкви. Один живет там 90, 100 лет, другой живет, может быть, 30 лет, и тем не менее, ну, речь идет о святых людях, вот, прославленных, известных, канонизированных святых, и вот мысль всегда в связи с этим, что вот Бог срывает с древа сего бытия человека, как срывает садовник плод, тогда, когда он поспеет, тогда, когда он созреет. Ему нет дела, садовнику с большой буквы, какие мы еще надежды возлагаем на этого человека, или там сколько бы он мог сделать еще дел для церкви, а вот именно он созрел, он внутренне наполнен той силой, той жизнью, ради которой его и насадил Создатель, и вот его в этом насыщенном состоянии его срывают и кладут в житницу, в корзину, поспевший плод. В связи с этим, конечно, как некая аберрация подобного образа, есть мысль, уже, правда, не внутри православной традиции, но очень популярная в западной христианской традиции о том, что, собственно говоря, вот бывает в силу разных причин плод срывается недоспелым. Он вообще начал спеть, но вот недоспел, так сложились обстоятельства, какие-то мы не будем, нам они не важны, мы образ рассматриваем. И вот пребывание его в состоянии созревания, ну как бывает, например, с нашими хозяйками яблоки ли, помидоры ли, хозяйки из-за того, что наступают уже холода или прошла теплая погода, их срывают, кладут в теплое место, они там доспевают, дозревают эти самые плоды. Вот таким же образом помещают человека в... Он эту жизнь окончил, но ее помещают куда-то в те области бытия, о которых мы ничего не знаем. Но он там, благодаря молитвам церкви, этот плод, человеческая душа, человек, он доспевает, он приобретает тот самый вкус, который должен, цвет и запах, но только благодаря тому, вот если он здесь к этому церковному стволу привит, если этот плод какую-то вот вообще поспевать хотя бы начал, просто ему не хватило земного отпущенного времени, чтобы дозреть до конца, но там доспеет. Это всего лишь образы, но именно как образы они сейчас нам и важны. Все это вместе, вот созревание плода, поспевание, оно восходит к образу пшеницы из известной евангельской притчи. Вышел сеятель сеять и бросает семена пшеницы то туда, то сюда, разбрасывает, что-то упало на дорогу, что-то упало в придорожную канаву, что-то упало на окраину поля, на каменистую землю, что-то упало на землю плодородную, вот. Но при этом растет не только семя, растет трава, плевелы, которые сын человеческий не садил, и семена, которые он не бросал. И вот в некоторых случаях эти укоренившиеся семена, они могут быть заглушены этими плевелами, этими сорняками. Но среди многочисленных этих семян будут и те, которые принесут плод. Именно плод, и там указано, то есть колос, налитый зернами, кто вот 30, кто 60, кто 100-кратный. То есть на одно посеянное зернышко в колосе может быть там 30 зерен, 60 зерен или 100 зерен. Тоже это не фактическая картина, это образ, метафора. То есть человек поспел, он принес плод. То есть вот человек представляется себе созревшей пшеницей, которая, когда пришло время пшеницу убирать, она срезается и кладется в житницу. А то, что осталось бесплодным или просто былье, трава, оно просто бросается в огонь. Нам важно из этого образа сейчас следующее. Пшеничное семечко, оно должно не просто попасть в землю, не просто пустить корень, не просто выпустить стебель, не просто даже вот, ну, сделать некое образ колоса внешний вид. Оно должно налиться, как злаков, как пшеница, налиться полный корень. Корень он должен именно в каждом этом колосе должна быть насыщены пшеничностью семена. Вот такой образ. И, конечно, опять-таки понимается, что пшеница от пшеницы рознь, то есть один колос такой мощный, насыщенный пшеничными зернами, другой не столь богатый, но вот именно он вполне себе колос, насыщенный пшеничными семенами, из которых можно сделать хлеб. И третий образ, который тоже используют книги Священного Писания, причем в данном случае книги и Ветхого, и Нового Завета, кстати, как и образ пшеницы, он не столь, скажем так, популярен, раскручен, част в ветхозаветных книгах, но вообще в религиозной традиции человечества это очень востребованный, очень популярный образ. Вот. Так вот, третий образ, на который мы обратим внимание, это... И, собственно, он нам, может быть, более всего и важен, что мысль о том, как говорится в Евангелии от Матфея, по плоду их, по плодам их узнаете их. То есть, и говорит о том, что разве растет на терновнике виноград, или разве вырастает на репейнике смоква? То есть, если вы вкушаете репейник, значит, это репейник. Если вы вкушаете шиповник, значит, это шиповник. И ничего хорошего в этом нет. А вот если вы вкушаете виноград или смокву, тогда это замечательно, это насыщает, это есть пища. И вот мы должны таким образом оценивать людей по тому плоду, который они приносят. То есть, если мы задумаемся над этим интересным образом, то что у нас получается? У нас получается, что терновник, он приносит такие вот известные ягоды. Что он при этом делает? Он реализует свою собственную терновную, ну, допустим, шиповную природу. То есть он делает то, что должен производить. Он выращивает, дает плод шиповник. Если на репейнике вырастает репей, ничего плохого, ничего необычного, ничего из ряда вон выходящего, ужасно в этом нет. Что может вырасти на репейнике, как не репей? Репей в данном случае исполняет тоже, реализует собственную природу. И вообще репейник может весьма собой гордиться. Если он зацвел, такой мощный ствол, ну скажем, там, в человеческий рост, бывает и выше, там, в 2 метра, репейник, вырастая в благоприятных условиях, он может собой гордиться. Он реализовал вполне, полно, насыщенно, реализовал свою репейную природу. И, ну да, может кому-то, там, хозяйке на участке этот репейник мешается, мальчишкам, которые бегают по разным канавам, тоже этот репейник ничего приятного не дает. Вот. Но, тем не менее, сам-то репейник может собой гордиться, да и прохожий, увидев двухметровый репейник, может сказать, смотри, какой вырос. О, вот, да и при определенном ракурсе, при определенном настроении, особенно небогатых, скажем, цветами, насыщенностью цветов, цветности средней полосе России, на репейник можно залюбоваться. Вот, тоже ведь какое-то вот растение, тоже какие-то краски, что-то в нем есть. Художник, наверное, тоже мог бы остановиться мимо и зарисовать его. Но сам-то репейник в любом случае, он собой будет гордиться, если бы мог, то он бы собой гордился, вот какой я вымахал, вот какой у меня ствол, вот какие у меня листья, вот у меня сколько репья. Я не зря прожил этот год своей жизни, я реализовал свою природу и вполне такой себе репейник. Я успешный репейник, я выше многих других репейников, на мне больше вот этих самых головок репейниковских, гораздо больше, чем на их собратьях, а листья такие, что всех этих репейных собратьев своих просто покрываю, вот их даже из-за моих листьев и не видно. Вот, то есть он вполне собой может быть доволен. Но если он достанет какого-нибудь мальчишку, ну что вряд ли, конечно, но точно достанет какую-нибудь хозяйку или хозяина огорода, потому что правда очень большой и очень мясистые листья, то хозяин подойдет его и срубит, невзирая на всю его самодовольство. Он срубит его, а по осени сожжет. И это не только фактически так оно и будет, если репейник вырос на огороде. Это будет так с точки зрения евангельского сюжета. Если ты не вырос пшеницей, то тебя сожгут. Репейник не нужен. В житницу собираются пшеница, но не собираются плевелы. Интересно, плевелы ведь тоже злаковые растения. они тоже похожи на что-то пшеницеподобное. Ну, такие всем известные, вот по полям, по лугам они у нас растут, тоже к семейству злаковых относятся, но разве что только травинку пожевать можно летом, больно больше-то она и не годно, это самое плевело. И вот плевелы, репейники в Царстве Божьем не нужны, нужна только пшеница. Но, разумеется, каждый спросит, а разве репейник виноват в том, что он репейник? Или шиповник в том, что он шиповник? Он делает то, что может, но если ему так природа ему назначила быть репейником, что теперь с него спрашивать пшеницу, когда он на самом деле репейник? Такова его генетическая структура, генетическая предрасположенность. У него вот такое, такая наследственность у него, что он ничего не может сделать, как только быть репейником. И, собственно говоря, вот также можно сказать и про яблони, скажем, вот дичка растет в лесу, она же не знает, что она дичка, а не Антоновка. Росла бы в саду, может быть, и другим бы яблоко было вкусным, ароматным, полезным, а так дичка и есть дичка. Но вот на самом деле в этом и заключается коренной образ отличия, коренное отличие между, вот, коренное отличие успешности, как она понимается в церкви, от успешности, как она понимается не в церкви. Даже не то, что в миру, вообще не в церкви. И дело даже вот в этом смысле, дело даже не в том, как меняется общество и как общество оценивает успех того или иного человека. Успешность церкви в принципе явление совершенно иное. Бог каждому дает благодать и дар, каждому дает энергию жизни. Эта энергия жизни, она всегда есть пшеничное семя, она всегда есть семя жизни, которое, будучи принятое человеком, способно сделать из него только пшеницу и больше ничего. Ну, как образ, то есть именно вот такое плод принести, который и может принести благодать. И больше никакого плода она принести не может, только пшеничный. И вот это примерно то же самое, как, ну скажем, вот два образа из Священного Писания. Первый образ из притчи о званых на браке. Все люди позваны на брак к царскому сыну. Вот, и все приходят, и все в праздничных одеждах. А один пришел не в праздничной одежде. Все ведь собраны с улицы, и там подчеркнуто и богатые, и бедные, и убогие, и хромые, и кривые, и косые, и безрукие, да мало ли какой, и злые, и добрые. Но на трапезе они все в праздничных одеждах, и никаких недостатков у них нет. Потому что им при входе выдается эта одежда. Они при входе исцеляются, изменяются. Они при входе становятся другими, теми, кто и достойны быть на этом брачном пире. Те, которые были изначально позваны, не проигнорируют. Другие пришли, но входя в эти самые двери, брачного пира, входя в этот чертог, с ними происходит изменение, они преображаются, меняются и обретаются все и мудрыми, и красивыми, и целостными, и в брачных одеждах, убеленными, очищенными, такими, потому что все-таки это царский пир, и там могут сидеть только соответствующие гости. Но вот это соответствие брачному пиру им дается при входе. И стало быть, если человек попал сюда не в брачной одежде, только потому, что он не захотел изменяться. Он захотел попасть на брачный пир таким, каким он есть. И отказался принять предлагаемое ему преображение. Отказался принять предлагаемое ему изменение. Остался таким, какой он есть. И второй образ, тоже уже близкий к плодоношению, плоду, к поспеванию, к успеху. Этот образ из послания апостола Павла, где он говорит о том, что, говоря про язычников, что они как дикая маслина, которая привита к плодоносному корню. Корень подразумевается вот то избранный народ, но не по плоти прививаются язычники, а по духу. То есть они приобщаются той вере, которая стала корнем, из которого выросло древо израильского народа, древо жизни, древо вот, благочестивого исповедания. И язычники, принимая веру Авраама, подражая этой вере, веруя в того, кого, кто был обещан Аврааму, и которого, в которого Авраам, не видя его, веровал, язычник прививается к этому плодоносному древу и приносит плод. Ну, конечно, все это, вот как бы, чтобы этот ряд образный закрыть, и вспомним о главном, ну, последнем таком образе, который олицетворяет, объясняет, может, регламентирует успешность в церкви. Это образ из 14 главы Евангелия от Иоанна. «Я есть истинная лоза, а вы рождие, грозди, порождение». То есть каждый человек, причем именно в этом контексте звучат слова «без меня не можете творить ничего». И вот каждый человек таким образом представляется собой виноградной гроздью, которая выросла только потому, эта виноградная гроздь, что она привита к виноградной лозе. То есть, попросту говоря, вообще без разницы, кто ты, вот, сам по себе. Важно, чтобы ты был привит к виноградной лозе. Если ты привит к виноградной лозе, ты принесешь виноградный плод. Ты станешь виноградным. Вот этот ток жизненный, который животворит, который содержит в себе лоза, он сделает тебя виноградной ветвью, и ты принесешь плод. Может, это будет маленькая такая небольшая вот кисточка виноградная, крошечная, а может, это будет такой огромный грозд из полусотни ягод, а может, это будет такая гроздь винограда, которую два израильских человека на плечах и два унесут. Но в любом случае это будет виноградная кисть, виноградная гроздь. Это потому что лоза, она лоза. И она дает именно то, что и может дать по природе. Неважно, кто мы сами в себе и сами по себе. Важно, что прививаясь, мы даем виноград. То есть мы, прививаясь к этой лозе, даем плод жизни. При этом используются наши и наши жизненные силы, и наши вот, волевые усилия, несомненно, используется наше терпение, наша стойкость, наша какое-то потенциальные наши возможности и способности, но выражаем мы принося плод, не себя выражаем мы Христа, которому привит. Вот это принципиальное отличие. В Духе Святом каждый человек, потому что этот ток, которым питает каждого человека лоза, этот ток есть благодать Святаго Духа. И вот в Духе Святом каждый выражает Христа в своем собственном лике, в своем собственной жизни, в свою возможную меру, в тех условиях, в которых он исторически помещен, в тех обстоятельствах жизни, в которых он вот получился, сложился, явился этому миру, прививаясь к древу жизни, ко Христу, к этой истинной виноградной лозе, человек являет то, что заключает в себе лоза. В Духе Святом он проявляет в своей жизни Христа. И, конечно, скажем, наши какие-то особенности, возможности, какие-то вот уникальные черты, а наше, собственно, оно никуда не исчезает, оно преображается, оно таким образом видоизменяется, что мы, не теряя своей уникальности, тем не менее для всех окружающих и всему миру являем в нашем жизненном плоде, в нашем итоге являем миру Христа. И поразительным образом мы не только не теряем себя в этом выявлении Христа, мы, напротив, находим себя настоящими, мы находим себя такими, какими задумал нас Бог, потому что всех Он нас создает во Христе. И являя в плоде нашей жизни Христа, мы вместе с тем и обретаем подлинных себя, самих себя настоящим. Вот это и является успешностью в церкви, а значит и во Христе.